Добрый день. Сегодня у нас в гостях Алексей Михайлович Лидов, академик Российской академии художеств, заведующий отделением Института мировой культуры Московского государственного университета. Здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Михайлович, самое интересное, что Византия, наверное, жива и сегодня. Потому что, например, если мы зайдем в любой храм, мы увидим там священника, который одет в одежды приблизительно середины первого тысячелетия или конца. То есть это византийские одежды. Каждый человек носит на груди, можно сказать, символ Византии. Это паспорт, на котором изображен двуглавый орел. То есть если оглядываться вокруг, то в России Византия действительно еще жива. Так ли это? Жива ли она?
Хороший вопрос. Потому что на него нет однозначного ответа. Византия и жива, и умерла. При этом формально скорее умерла, потому что, ну, если не считать сферу православия и православной церкви, которая как бы напрямую заимствует византийскую традицию, то и мы просто обратимся к сфере нашего образования и зададим себе очень простой вопрос. А что обычный школьник знает про Византию? И дадим себе честный ответ. Ничего. Понимаете? Дальше, пойдем дальше. Хорошо, обычный школьник может быть глубоко и безнадежно необразован и не знает вообще ничего. Теоретически. Но обратимся к интеллектуальной элите.
Да.
Что она, если это не профессиональные византологи, что она знает про Византию? Увы, но ответ будет примерно такой же. Ничего. В лучшем случае там, человек, имеющий юридическое образование, вспомнит, что был кодекс Юстиниана. Кто-то слышал про четвертый крестовый поход, и то скорее в связи с западными крестоносцами, чем с Византией. И парадоксальным образом получается, что в нашей стране, наследующей эту традицию практически напрямую, о Византии знают меньше, чем о чайной церемонии или индийской йоги. И это само по себе поразительно. То есть мы констатируем ситуацию чудовищного невежества. И в этой ситуации процветают многовековые мифы на тему Византии. То есть, как мне не раз приходилось говорить, что история Византии – это история о лике и маске. А в реальности то, что мы имеем, это борьба ложных масок. Их ровно две. Одна маска, такая подобная чудовищной гримасе, рисующая Византию каким-то отвратительным чудовищем, от которого происходят вообще все беды, в том числе и России. А другая маска такая сусально красивая, позолоченная, где, так сказать, Византия становится источником всего самого прекрасного. Собственно говоря, нам эта борьба ложных мифов навязана еще нашими предками. Она вовсю существовала уже в XIX веке, понимаете? И в свое время я заинтересовался, как эта вообще история возникла, как возникло такое глобальное, глубинное непонимание этой реальной Византии и ее ценностей. И проследил, например, на Западе, как формировался этот антивизантийский миф, начиная с четвертого крестового похода и до современности. Ну, конечно, главные творцы этого антивизантийского мифа – это были французские просветители. которых тогда, в XVIII веке, читал весь европейский просвещенный мир, включая и Россию. Да? Как мы помним, Екатерина II была в личной переписке с Монтескье и с Вольтером. Так вот, просто напомню, что Монтескье писал о Византии, и в связи с ней, так сказать, и о нашей культуре тоже, он их не разделял справедливо. Но он писал в том, что в этой цивилизации, имея в виду византийскую, не было ничего, кроме тупого поклонения иконам. Угу. Точка. Это говорит властитель умов Европы XVIII века. А второй, так сказать, величайший авторитет тогдашней Европы Вольтер говорит про Византию «horrible et dégoûtant» – «ужасное и отвратительное». А дальше в подробностях, почему она такая ужасная и отвратительная. И не то чтобы их интересовала специально Византия, про которую они что-то знали, но не очень много. Им важно было создать такой некий жупел в их актуальной политической борьбе с абсолютизмом и клерикализмом, как это называлось в советской историографии.
Что же получается, что Византия – это что, выдуманная история?
Ну, я бы сказал, на 90%. Вот. То есть это абсолютно придуманный ложный миф, который оказался невероятно успешным. И засевший в умах вплоть до настоящего времени. Потому что когда такой самый влиятельный в англоязычном мире историософ Арнольд Тойнби во второй половине 20 века, он выстраивает целую концепцию мироустройства и объяснения, историософского объяснения холодной войны, именно на том основании, что это извечный конфликт византийского мира и Запада. И, надо сказать, это мы жуем до сих пор, да, в разных видах. Иногда это не говорят прямо, но это звучит в подтексте. Например, в современном политическом языке, да не только политическом, если мы возьмем контент-анализ современных употреблений слов, слово «Византия» и «византийский» в 90% будет иметь отрицательные коннотации. Из Византии сделали такую, ну, почти карикатурное государство с такой, не просто авторитарное, с такой какой-то абсолютной и почти безумной монархической властью, и при этом еще и такой ритуализированный, с полным бесправием всех, с жесткой централизованной системой сверху донизу, вот этого управления и прочее. При этом с этой абсолютно ложной моделью равно соглашаются обе стороны. И поклонники Византии, и ее хулители. Она им обоим сторонам удобна, но она никакого отношения не имеет к исторической реальности. И, надо сказать, ведущие современные ученые и на Западе тоже об этом пишут. Не так давно, чуть больше, чем 3 года назад, вышла совершенно блистательная монография одного из ведущих современных англоязычных ученых, грека по происхождению, Антония Калделиса, которая называется «Византийская республика». Она, кстати говоря, недавно, по-моему, 1,5 года назад была переведена на русский. Угу. В своем роде выдающаяся работа, но в ней он на основании источников и документов показал нечто для сознания, в том числе и даже академического, шокирующего. Что в Византии в XI-XII веке, то есть не в ранней Византии, а уже такой зрелой, сохранялись основные республиканские римские институты. Угу. Что там была такая своеобразная форма республики и народовластия, и народ, от которого император зависел. И это, кстати, объясняет очень много вещей. потому что император не только зависел от народа, но он и выступал как некий защитник народа перед динатами, то есть перед власть имущими. И большинство, если мы посмотрим императорских указов, это указы на тему, как защитить слабых и обездоленных перед произволом, так сказать, богатых и власть имущих. То есть он выступает как ставленник народа, который, так сказать, призывает к порядку элиты, да? И при этом этот император всегда, в нем всегда два образа. Когда мы видим ритуальный вход византийского императора в главный храм Софии Константинопольской, он в ритуально-торжественных императорских одеяниях, но в руке несет акакию. Акакия – это мешочек с прахом, который напоминает, что он как император, он образ Божий, а как человек он, так сказать, смертен и подвержен всем грехам, которыми подвержены любые другие люди. И, соответственно, из чего начинается вход императора? Это тоже вот в нашей системе абсолютно, это не только это непонимаемо, это очень трудно представимо. Потому что русское самодержавие, как бы имитирующее Византию, на самом деле от нее было очень далеко. И в чем-то гораздо ближе к Западной Европе, чем к Византии. Так вот, что делал византийский император, входя в храм? Он перед императорскими вратами, главными вратами Софии Константинопольской, он делал проскюнисис, то есть он склонялся на колени в глубоком покаянии и приносил покаянную молитву. То есть это, так сказать, смирение и унижение. Точно так же, как над этим входом, вот эта знаменитая мозаика, где кающийся император Лев Мудрый склоняется к ногам Христа. Понимаете, вот это, пожалуй, главное, что в этой борьбе ложных мифов подлинная Византия оказалась, ну, как бы несуществующей. А обе стороны, сражающиеся как бы до хрипоты и крови, страшно заинтересованы друг в друге. Потому что они взаимозависимы именно в радикальности своих установок. И это продолжается до сих пор. Я смотрю иногда в нашей публицистике, некоторые модные публицисты, например, из либерального лагеря, любят, так сказать, поделиться своими суждениями про Византию. Ну, это обычно смешно, но забавно, как они почти буквально повторяют то, что, например, писал Чаадаев в начале XIX века, как бы обличая русское самодержавие. А Чаадаев почти дословно повторял Монтескье. Вот. И дальше как? Дальше, так сказать, консервативная или, так скажем, православная часть общества видит эти злостные нападки на Византию и понимают, что речь идет не о Византии, а о них и их ценностях, и они вырабатывают некую систему защиты и начинают говорить, что Византия – это все единственно возможное и самое лучшее. Но это политика. А, пожалуй, что главное наследие Византии сегодня,
да,
это я сейчас излагаю свою концепцию. Это наше иконическое сознание. Речь идет о восприятии мира. Понимаете, мы оказываемся в западных странах, в Западной Европе, которые есть какие-то во многих проявлениях нам знакомы, потому что мы к ней приобщены как минимум с эпохи Петра. Но при этом мы понимаем, что они как-то видят мир по-другому. Что речь идет не просто о каких-то частных различиях, а о некой, модели восприятия более общей, не давая ей никаких оценок, ни хороших, ни плохих, просто по-другому. И что это другое? Понимаете, а другое то, что вот в той традиции не присутствует иконического сознания. То есть понимание окружающего мира как образа посредника, смысл которого – перевод в другую реальность. Ну, например, вот как объяснить феномен великой русской литературы? Что, собственно говоря, они такого сделали? Ну, берем там Толстого и Достоевского. И чем они отличаются от там Золя, например, Бальзака? Причем не Толстой, может быть, Достоевский чуть в большей степени, но Толстой точно ни про какую Византию не думал. Как мы прекрасно знаем, с православием отношения у него были очень сложные, и вообще он склонялся к конфуцианству и так далее. Но это не важно. Важно, что это иконическое сознание, оно создавало некий внутренний камертон. Или у Достоевского, где, например, при этом он уходит от какой-то такой внешней имитации чего-либо византийского, но сохраняет этот принцип. И, например, у него тема божественных откровений случается там в кабаке среди пьяного разгула, да? Да, вспомним там знаменитую исповедь Мармеладова, где он там начинает в кабаке проповедовать на церковно-славянском. Это вот понимание и сакрального пространства, и иконы в духе Достоевского, да, что может становиться этим образом посредником. И далее это идет и в нашу традицию. Ну, классический пример такого... Но если хотите византийского художника без прямого цитирования, понимаете, я говорю не о стилизациях, о глубинном подходе. Ну, вот Андрей Тарковский. Угу. И причем даже я не беру его там фильм об иконописце Андрея Рублева, где он как бы рассказывает историю этой традиции. Нет, я беру такой фильм, где вообще никаких формальных икон не присутствует, как зеркало. Но тем не менее мы понимаем, что когда он показывает растекающееся на столе в замедленной съемке молоко, что он нам не хочет показать просто медленно текущее молоко, что он создает некую икону, которая должна перевести нас в другую реальность. И это его, так сказать, это его базовый подход.
Алексей Михайлович, ну вот почему тогда возникает ситуация, при которой некоторые политологи или люди, которые занимаются историей России или современностью, считают, что мы совершенно особенная страна, что мы вообще не Европа никакая, что у нас абсолютное своеобразие, что мы какая-то как евразиатчина, как бы такая, да, то скорее мы направлены в Азию, чем в Европу. Это соответствует реальности.
Они таким образом сказал азиопа.
Да, то есть таким образом мы как бы отрывают наши корни от Византии. Это что, правильно?
Я думаю, что, конечно, нет. И это чистой воды идеология, которая чаще всего обслуживает актуальную политику. Вот. И, честно говоря, это даже не очень интересно обсуждать. Да? И как и сама идея глобального конфликта с Западом, она во многом навязанная. Причем навязанная с двух сторон. Поскольку... Очень любопытно посмотреть, что вот эта тема агрессии звучит и с той, и с другой стороны. Угу. Запад воспринимает Россию, причем исторически воспринимает.
Как агрессивную Византию.
С XVIII века, как минимум, как агрессора. А мы воспринимаем также Запад. И у тех, и у других есть свои аргументы. И есть масса людей с двух сторон, которую... вот эту глобальную драку обслуживают. Но она ложная, если принять тезис, который я считаю важнейшим и ключевым, и, самое главное, исторически обоснованным, что есть единая европейская культура, которой мы принадлежим так же, как там, Франция или Англия.
И не менее.
Но в этой культуре существуют две разные ветви – византийская и западноевропейская. В силу исторических обстоятельств эта византийская ветвь оказалась усеченной, если хотите, подсохшей. и продолжающий свое естественное развитие только на территории Руси, Московии, России, да? А, так сказать, на Западе расцветшая пышным цветом. И более того, ставшая в сознании многих единственным представителем Европы. Но это ложный тезис. Собственно говоря, если мы даже на уровне геополитики примем как основа для диалога и, так сказать, равноправного обсуждения множества вещей, что а) мы европейцы, б) мы разные европейцы, принадлежащие к разным, к двум разным традициям.
Да, да, да.
Вот. И, собственно говоря, то есть мы византийские европейцы.
Может, их волнует проблема, что мы называем себя Третьим Римом, а четвертому не бывать? То есть ставим себя выше Европы?
Это вообще, было некое письмо Филофея, что там, псковский монах взял, написал письмо со своими представлениями. Да. Его раздули и, конечно, сделали таким глобальным событием в политическом контексте, и в первую очередь западные советологи. Им это показалось очень удобным. Вот они нашли объяснение для всех глобальных мировых притязаний, будь то России, Советского Союза там, и так далее, вплоть до нынешнего времени. Исторически эта концепция была существенно менее влиятельной, чем, например, концепция Москвы как второго Иерусалима. Но это никому не интересно, так сказать, слишком по-христиански, слишком духовно. А тут как бы все понятно. Вот стремление к мировому господству, которое мы должны остановить. Но это все на самом деле ужасно примитивно, а вот просто создать как основу для разговора вот это вот понимание существования двух равноправных ветвей европейской культуры без всякой азиопы. Да, потому что это так же, как упрекать Англию в том, что она не европейская страна, потому что в течение долгого времени владела Индией.
Индией, да, совершенно верно.
Вот. И тоже в этом смысле можно назвать азиопой, да, но как-то просто.
И по этой причине выходит из Европейского Союза, да?
В общем, тут можно много всяких глупостей придумать, но, как и вся. Как бы идеология евразийства, мы знаем, откуда она появилась, так сказать, зачем создана, и поэтому, так сказать, как бы навстречу родной для нас Европе, в данном случае западной, и попытка убедить их в том, что мы не второшкольники, не выучившие какие-то их уроки, а самостоятельная ветвь единой цивилизации, у которой есть свои принципы и предпочтения. И, кстати говоря, к этому миру принадлежит значительная часть Европейского Союза сегодня. То есть все так называемые православные страны так или иначе, так сказать, на уровне культуры, менталитета, восприятия мира наследуют это.
Имеют отношение к византийской
традиции. И Греция, и Румыния, и Кипр, и Болгария. Это все части когда-то того, что выдающийся византолог, князь и лорд Дмитрий Оболенский назвал «византийское содружество наций». Угу. Вот то, что он назвал «Byzantine Commonwealth».
Есть у него будущее, у византийского содружества?
Глобально, да, одним словом, но буквально. Здесь очень важно не сделать из него примитивный политический инструмент для решения сиюминутных задач. Такие попытки предпринимались не раз в прошлом, в том же XIX веке, и обычно заканчивались плохо. Так сказать, на уровне политическом Византию реставрировать, на мой взгляд, бессмысленно. На уровне духовно-культурном вернуться к нашей идентичности, наконец-таки понять, кто мы такие, и начать равноправный диалог с миром, это не вижу более важной задачи.
Вот эти замечательные слова, которыми замечательно завершить нашу беседу. Спасибо вам огромное, потому что Византия сегодня, и если Византия сегодня перспективы в России, это такая тема, которая, о которой мало говорят, потому что Византию мало изучают, как мы уже говорили. Но нам важно понять, в чем смысл нашего своеобразия и что мы можем привнести в Европу такого, чтобы Европа сильно удивилась и, наконец, призадумалась, а не останется ли она одна в одиночестве без нас, потому что, на самом деле, мы часть тела, а часть тела, если отрубаешь, то человек становится калекой. Спасибо вам огромное, Алексей Михайлович, за такую обстоятельную интересную беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Алексей Михайлович Лидов, академик Российской академии художеств, заведующий отделением Института мировой культуры Московского государственного университета, ведущий византолог нашего государства. Еще раз спасибо, всего вам самого доброго.
Спасибо вам.